Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Библиотека. Мемуары посвященных. Впервые в эфире 24 октября 1997 года.
Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души. Так когда-то сказал Цицерон. Об этой самой душе и ее хранилище, библиотеке, пойдет речь в ближайшие 20 минут. Кажется, самой главной библиотекой в моей жизни была университетская библиотека. Нигде так не ощущаешь духоты, как в университете, ибо именно там ее не должно быть. Я учился в конце 60-х, и моим прибежищем была библиотека, куда я часто сбегал с лекций. Даже местом действия всех моих снов в те годы была библиотека. На третьем курсе я попросту переселился туда. Ночевал в одном из бесчисленных ящичков, наполовину заполненных карточками, в комнате, где хранился каталог. Шуршал заказами, шелестел страницами, вынюхивал гениальные воспоминания Андрея Белого, сдувал пыль с надежных, как мебель, довоенных томов Марселя Пруста. Там было еще несколько ребят на весь университет, на весь наш город. Они тоже жили в библиотеке, тоже вечером прятались в ящичке. Мы сталкивались ночью между стеллажами, насупленные, бормочущие, кто с фонариком, кто с шахтерской лампой, похожей на намордник. У нас был пароль – журнал «Интернациональная литература, 35-й год». Кому надо, поймет наш пароль. Кто провел хоть одну ночь в узком ящике, кто смог вогнать свое гигантское тело в пыльное, изъеденное шашелем квадратное гнездо, чтобы потом при свете фонаря летучая мышь умирать от счастья над строкой поэта, тот поймет наш пароль. Да, Джойс, да, Улисс.
Десятые годы в Чехословакии были не очень счастливой порой для библиотек.
Пражский историк Иван Петрович Савицкий.
Тогда приступили к своей работе кадры пожарников, если по Брэдбери, то есть тех, кто чистили библиотеки. Эти пожарники были не особенно подготовлены, и они полагались только на бумажки, они приходили со списками, что надо изымать. И вот, скажем, значился в списке некий Немирович Данченко. Имелся в виду, конечно, белый эмигрант Василий Иванович Немирович Данченко, но рядом стояли и книги Владимира Ивановича, брата, директора МХАТа, лауреата Сталинской премии. Захватили их, чтобы не ошибиться. А всего несколько десятков метров от них в Славянской библиотеке, в той же, где они изымали Немировича Данченко, под толстым слоем пыли стояли тысячи томов самого наипреступнейшего содержания. Собрание сочинений Троцкого, романы атамана Краснова, труды Деникина, Бухарина, митрополита Антония, харбинские издания русских фашистов и даже, страшно тогда было подумать, совместные брошюры Сталина и Зиновьева, да и вообще первое издание трудов вождя, где отдавалось должное, скажем, товарищу Ежову и так далее. Это была уникальная библиотека Русского заграничного исторического архива. Ее не тронули. И вот почему каталоги были написаны от руки, по старому правописанию, почерками начала века. Даже далеко не все работники библиотеки способны были их прочесть. А для пожарников это была книга за семью печатями. Посмотрели и ушли. А, быть может, вообще не смотрели. Был тогда в Славянской библиотеке директором искренний коммунист, посидевший в немецких лагерях, большой поклонник Ленина. Но он очень ценил этот преступный фонд. И он его охранял и берег, как только мог. Может быть, он пожарников и не допустил к этому заветному каталогу. Впрочем, я этого сам не знаю, потому что тогда еще не работал в Славянской библиотеке. А пришел я туда в 1965 году. Я быстренько выполнял свою норму описания текущих изданий. Исчезал в узких проходах между стеллажами на втором ярусе чердака старинного иезуитского колледжа, где прямо под крышей хранились эти сокровища. Иногда разыскивая что-то по каталогу, иногда просто беря книги по порядку. И это сочетание, рядом положенность красных и белых, генералов и поэтов, различных видений создавало картину яркую и осязаемую, и давно умершие люди вставали живее всех живых.
Алжир не был особо библиотечной страной. Кое-где у городских арабов хранились сундуки с запыленными книгами и рукописями.
Французский филолог, уроженец Алжира Луи Мартинес.
Франция опекуня обсыпала всю страну школами и библиотеками, но на последних, по-моему, лежала печать казенности и потому хрупкости. Потому что в этой каменистой стране рассыпались государства, исчезали целые племена. И неизвестно даже, кто сжег книги, среди которых попадались трактаты святого Августина или Тертуллиана. Надписи на камне говорят о давно улетевшем христианстве. И только по скромным надгробным надписям узнали недавно, что до 13 века в восточных горах страны говорили на каком-то романском языке, потомки африканской латыни. Конечно, где-то были архивы, но в них, как и всегда, копались люди без особого колорита. Архивные старички в очках, которым не удалось предохранить и спасти библиотеки от пожаров, когда наступила пора окончательных расчетов и расстрелов. Так сгорела дотла в 1962 году городская библиотека. Но я редко бывал в городской библиотеке. У меня хватало своего домашнего добра, огромного шкафа, где стояли великаны 19 века – Юго, Дюма, Жюль Верн. А когда натыкался на арабские книги отца, возникало странное чувство непонятности. Буквы сливались с кудрями, хвостики последних букв щекотали пузо следующих слов, мелькали точки и звездочки, да и все шло справа налево. И в конце книги золотом блестели начальные слова «Во имя Бога всепрощающего, милосердного». А это что, папа? А это Коран. А если не Коран, то комментарии к нему. Как будто не было другой книги. Как буквы сливались с буквами, азбука сливалась с богословием, а не то с магией, с чем-то неприкосновенным. Книгой называли простые люди непонятные каракули, которые они носили на себе в кожаных или серебряных ладанках. Как-то смутно чувствовалось, что когда наша книга подойдет к концу, то начнется ихняя золотых божественных букв с обратным текучим змеиным ходом и проглотит наши квадратные буквы, отдельно бегущие, и даже память о нас. Что и произошло. Для мусульман все письменное священное, а не то волшебное. Недавно паренек показал мне талисман, который он обнаружил в закупоренной бутылке на пляже. Там космос изображен домиком-фонариком с небом, адом, севером, югом и прочими сторонами света и тьмы. Имена каких-то бесов я сам расшифровал, но желая уточнить и дополнить кое-что, я показал талисман своему коллеге, профессору из Туниса. Он печально, внимательно, с тенью испуга, всмотрелся в кусок бумаги и сказал восторженно: «А это очень хорошо. Очень даже может пригодиться. Кидать нельзя и рвать нельзя. Носить на себе надо». Он сложил и отдал мне непонятный талисман с жирными змеиными письменами. И я вернул непонятный талисман пареньку, нашедшему на пляже осколки, всплывающие в стекле библиотеки.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Наша тема – библиотеки. Вспоминает британский разведчик, двойной агент Олег Гордеевский.
2 сентября 1963 года я впервые переступил порог главного здания КГБ на Лубянке. Приказ о зачислении в первое главное управление разведку еще не подписан, сказали мне. Посидите недельку-две в библиотеке, помогите там с их учетами. Меня провели в библиотеку и там оставили. Мне там сразу понравилось. Знакомая книжная пыль, высокие стеллажи, хорошее освещение, мягкие ковровые дорожки, тишина и, главное, полное отсутствие посетителей. Я прошел между стеллажей и понял, что я попал в мечту. С полок на меня смотрели книги, о которых я слышал, но не мог себе представить, что они имеются на территории Советского Союза. Деникин, очерки русской смуты, мемуары Врангеля и Краснова, Милюкова, труды Бердяева Шестого. Советский период. У меня участилось дыхание. Воспоминания личного секретаря Сталина Пожанова, Николаевский и Валентинов о Ленине, Троцкий о Сталине, Авторханов, технология власти, Джилос, новый класс, книги предателей и перебежчиков из КГБ, Агабеков, Кривицкий, Орлов, тайная история сталинских преступлений. А вот художественная литература, боже, какие имена! Гиппиус и Мережковский, Набоков и Бунин, Гумилев и Нарбут, Пельняк и Замятин. А там зарубежная литература, специально сделанные для аппарата ЦК переводы, тираж 200 экземпляров только. Джорджа Орвелла «Скотный двор» с талантливыми издевательскими иллюстрациями. А посреди зала на большом круглом столе роскошно изданные художественные альбомы. Пикассо, Шагал, Кандинский, Макс Эрнст, Сальвадор Дали, Брак, Пауль Клея и подобные. Если у них здесь такое богатство, когда же они работают? Позднее я узнал, что помимо этой библиотеки в КГБ была центральная, а также в каждом главном управлении. Я снова плотно столкнулся с библиотеками КГБ лишь в конце 70-х, начале 80-х годов. И я увидел, что интеллектуальный центр тяжести переместился в помещение 5-го управления, которое занималось разложением творческой научной интеллигенции. Там не успевали передавать библиотеке то огромное количество крамольной литературы, которую они либо изымали, либо, а это большей частью, получали из рук своей услужливой агентуры писателей, журналистов, научных работников. Под висящим на стене лозунгом «Души! Прекрасные порывы! Пушкин!» На сейфах, на столах, на полу лежали груды самоздатовских материалов. Тут был Амальрик, Буковский, Сахаров, Горбаневская, Александр Гинзбург. Лежали самодельные тома «Метрополя», книги Солженицына, Зиновьева, Синявского и Даниэля, и даже Аллы Кторовой. И уж, конечно, «Москва-петушки». И опять, я видел очень мало работников, читающих эти прекрасные книги. Если бы их упрекнули в этом, они бы сказали, что безумно загружены работой. Однако откуда они брали время на многочасовое сплетничание, курение и обсуждение перспектив продвижения по службе? Я догадываюсь, какая была истинная причина. Это просто-напросто либо интеллектуальная леность, либо боязнь быть заподозренным, что проявляешь искренний интерес к свободной мысли, к творчеству эмигрантских или диссидентских авторов. А между тем, эти библиотеки, надо полагать, именно и были задуманы, чтобы создать из чекистов своего рода интеллектуальную элиту.
Кинорежиссер Дон Аскарян.
Те, которых громили, говорят так. Я сидела в подвале, по колени в воде. Слышала, как они бьют мою квартиру. Всю мебель, все ковры, все, что там было. У меня была хорошая библиотека, которую я 28 лет собирала. Там был старый-старый двухтомник «История армянского народа». Они жгли документы и говорили: «Ну, Арушанян, пиши третий и четвертый тома. Первый и второй том написаны неправильно. Ну, Арушанян, пиши третий и четвертый тома о твоем армянском народе». Отец, выпив водки, пел из единственной книги на армянском языке: «Горит алмаз во рту змеи». Бабушка лечила книгой, клала потрепанный томик Давида Сосунского под подушку больного. Книги были русскоязычной отравой. Картонная дверь отворялась, и вы входили в Фенемора-Куперовский лес в мокасинах. Многокопытная литература разведчика. Только по каблукам надо было определить возраст, рост, вес, социальное положение, характер и цвет волос их владельца. Чичиковская коляска остановилась перед обкомовским зданием. Партизанская мура. Я читал книги на тутовом дереве. Развилка веток. Плетенное высотное кресло. Горячие и сладкие знаки препинания падающих тутовых ягод. Однажды я сел не туда, и скучный роман из-под цензурной Степанакерской библиотеки прервался неожиданным сладостным падением вниз, в обнимку с живой, шуршащей ветвью.
Книги в девственный лес? Ты действительно хочешь испортить африканских туземцев? Насмехались надо мной друзья, когда я грузила первый контейнер с тысячами книг, французскими грамматиками, учебниками географии, математики, Шекспиром, Достоевским, Воле Соинькой.
Швейцарская писательница Ирена Брежна.
Началось все после того, как в Западно-Африканской Гвинее в 1984 году кончилась марксистская диктатура, и мой гвинейский друг Амаду Уриба решил вернуться из Парижа в Конакри. «Хочу там основать библиотеку», — сказал мне перед отъездом. Я представила себе в красном горячем песке просторное помещение, холодный оазис тишины, духовной свободы. В Швейцарии я говорила на радио о необходимости книг для Гвинеи, о книге как о лучшем средстве предохранения диктатуры. Наверное, страсть пробивала сквозь мои слова, ее улавливали. Мне отвечали посылками. Помню, первыми пришли Жюль Верн, Бальзак и Мольер. Весной 89-го года я стояла за Мадуури в жару в Конакри. Студенты нам помогли выгрузить контейнер. Я шепнула о Мадуури. В Швейцарии эти лишние учебники сжигают. «Не надо!» — вскликнул Ури. «Не обесценивай подарок. Ты нам причиняешь боль. Мы высоко ценим книгу. Более 100 тысяч учебников мы распределили по школам во всей Гвинее. А 4 тысячи томов мировой литературы мы повезли на грузовике в город Маму, в горную провинцию Футаджалу. Префект нам подарил большое пустое здание, зарезал поросенка и пригласил всех важных представителей города, включая недоверчивого имама. Один учитель сказал: «Эта женщина поняла самое важное – страсть человека к культуре». Префект взял мои руки в свои. «Скоро вас приглашу на открытие библиотеки». 2 года спустя я вернулась в город Маму. Вошла утром прямо в бюро префекта. «Где библиотека?» «Дусмо». «Спокойно, спокойно. Где книги?» Я замолчала, когда их увидела. Их единственным гостем на протяжении 2 лет были пыль и влага. Это здание построили 50 лет назад французы, еще в колониальные времена, объяснял префект. Оно стоит выше, чем дом наших старейшин. Поэтому старейшины его заколдовали. Никто никогда не смог в нем поселиться. Я отдала деньги старейшинам. Они принесли жертву, закололи и съели животное, чтобы освободить здание от нечистой силы. Но библиотека до сих пор не действует. Месть ли это за то, что я, белая женщина, Ямаду Ури, иммигрант из Парижа, хотели привести в горную провинцию новую эпоху, ускорить переход от устного слова к письменному? С книгой ведь можно уединиться, уйти от коллектива. Я в тот последний раз уехала из городка Маму без готовых ответов, без определенной надежды, но и не в отчаянии. В Конакри я посетила одну школу, где ученицы учатся по нашим учебникам. Они для меня в знак благодарности, стоя и широко улыбаясь, спели: «Ну ту ансамбле, ну залон шанже ле монд». «Мы все вместе изменим мир».
В передаче о библиотеках звучала музыка Валентина Сильвестрова.
вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Нас на свете два громилы, полный телебунья. Один я, другой Гаврила.
Гаврила!
Гаврила, правильно. Гоп, тири-тири-бумбия, друг на друга мы похожи. Гоп, тири-тири-бумбия, как две туфли.
На одной коже.
Правильно.
На одной коже.
Правильно. Гоп, тири-тири-бумбия, разгуляли мы порой. Гоп, тири-тири-бумбия, он с гитарой, я с мамой.
Мамою, правильно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В выпуске «Поверх барьеров» Игоря Померанцева, радиоочерк Тамары Лиленковой о звукорежиссерах в кино. Впервые в эфире 24 октября 1997 года.
У микрофона Игорь Померанцев. Если верить справочникам, то звукорежиссер, работающий в кинематографе, отвечает за художественное и техническое качество фильма, отбирает фонотечный материал, осуществляет синхронные записи и так далее. Между тем, есть такие фильмы, в которые можно влюбиться, слушая их с закрытыми глазами. Про музыкантов говорят, у него абсолютный слух. В кино тоже порой работают люди с абсолютным слухом – звукорежиссеры. Правда, их дар нечасто замечают и отмечают. Но именно благодаря им мы не просто слышим, а восхищаемся упругим шелестом весенней листвы, неуверенным шелестом жухлых листьев, хрустом скомканного письма, сонным гудком парохода. Этим художником, воятелем звука, звукорежиссером, работающим в кинематографе, посвящена вторая часть этого выпуска «Поверх барьеров». Передача о звукорежиссерах, работающих в кинематографе. Я уступаю эфир Тамаре Лиленковой.
В
русском языке слово «слышать» имеет помимо прямого второе разговорное значение – «замечать», «чувствовать». В этом втором значении и заключается тайна звука, незаметно исподволь воздействующего на человека. Распорядиться этой тайной способны немногие, в их числе музыканты и звукорежиссеры. Имена первых рано или поздно обретают известность, а последних знают только профессионалы. Об особенностях звуковой режиссуры в кино и анимации и пойдет речь в сегодняшней передаче. Но сперва несколько слов о немом кинематографе. У микрофона доктор искусствоведения Марк Ефимович Зак.
В 1928 году появился чрезвычайно любопытный документ. «Будущее звуковой фильмы. Заявка». Подпись Изенштейн, Пудовкин, Александров. И этот документ открывался такой фразой: «Заветные мечты о звучащем кинематографе сбываются». То есть, казалось бы, значит, все мировые знаменитости отказываются от звукового кино, а наши российские и советские кинематографисты, тогда уже приобретшие мировую известность, говорят «да». Но, вчитываясь в этот документ, ты убеждаешься, что это не так все просто. Оказывается, автор этой заявки из всех видов сопровождения звука признавали только контрапункт, то есть несовпадение звука и изображения. А если совпадение – это натурализм, тавтология, театр. Это не надо. Было две инстанции, которые с огромной охотой приняли звуковое кино. Это зрители. И успех первого советского фильма «Путевка в жизнь» звукового Николаевика потряс все слои населения. И песенки Жигана, песенки беспризорных, «Позабыт, позаброшен» стали народным фольклором. И вторая инстанция – это руководящие товарищи. Дело в том, что идеологический диктат, всем нам достаточно хорошо известный, было гораздо проще осуществлять, когда имеется текст.
А ну, ша! Ша!
Нас на свете два громилы. О, тири-тири-бум-бия. Один я, другой Гаврила.
Гаврила!
Гаврила, правильно. Гоп, тири-тири-бум-бия. Друг на друга да мы похожи. Гоп, тири-тири-бум-бия. Как две туфли.
С одной кожи.
Правильно. Правильно. Оп, тири-тири-бум-бия. Разгуляли да мы порой. Оп, тири-тири-бум-бия. Он с гитарой, я с мамой.
Мамою, правильно.
Раз в квартирку да заскочи. Все, что было. Правильно.
Я назову только в завершение одно имя — Марлен Мартынович Хоциев, который в фильме «Застава Ильича», этот фильм вышел на экраны под названием «Мне 20 лет», он подвергался всяческим гонениям, снял знаменитую сцену «Вечера поэтов политехнического». 5 суток он ее снимал. Спали все тогдашние шестидесятники, молодые поэты, Вознесенский, Евтушенко, Белла Ахмадулина, Акуджава. Но не только записаны и стихотворения, а звуковая атмосфера зала была записана, конечно, выверена Марленом Хоциевым с необычайной тщательностью, так что это действительно был образ политехнического музея вот в те времена. Звуковой образ.
Я все равно паду на той. На той единственной гражданской.
Товарищи, мне кажется, это удивительно. Это просто чудо. Сегодня я только что приехала из Воронежа. Не успела даже в гостинице остановиться. И вот, кстати, в таком виде я оказалась здесь. Я хочу сказать большое спасибо Андрею Вознесенскому и Евгению Тушенко. Я знаю их давно. Я знаю их детей и очень люблю. Ой, даже...
С Марленом Хуциевым работал звукорежиссер Борис Венгеровский. За 45 лет практики на студии Венгеровский сотрудничал со многими режиссерами, известными и не очень. Я спросила его, кому обычно принадлежит идея звукового оформления фильма.
Профессия вот звукорежиссера – это одна, мне кажется, одна из сложнейших профессий вот в современном кинопроцессе. В ней, вот, может быть, как ни в одной другой, выразилась такая двуединая сущность кинематографа. С одной стороны, это искусство, а с другой стороны, это техника. Понимаете, вот картина Германа – это такая ткань, вот, которая плетется из каких-то звуков. Меня всегда поражает вот, в картинах Германа, еще более того, меня поражает в картинах Германа это вот, как человек, который он же родился на стыке, по-моему, перед войной. Откуда у него вот эта вот такая звуковая память, когда он, вот я смотрю в Лапшине, вот там звучат мелодии, которые вот просто вот так вот сказать, что это звучало тогда-то, нет. Это вот надо было когда-то, чтобы где-то вот они отложились. Знаете, по Симонову в этой картине «20 дней без войны», это вот там есть удивительные вещи, просто удивительные. Вот этот Ташкентский вокзал, какие-то звучащие из репродуктора, какие-то фокстроты. Причем он не пошел, у нас же очень часто из 30-х годов, значит, «Утомленное солнце» звучит. Или «Сердце майора», «Рио Рита». Вот у него никогда, у него вот этого дурновкусия никогда нет. Я, знаете, я много раз в 20 днях без войны, вот я много раз смотрел картину, и когда я ее смотрел в зале, я вот в этот монолог Петренко, ну, вот это, когда он рассказывает о жене, которая изменила. Там. Я 3/4 не понимал. Просто я читал Симонова до этого. И я повесть. И я знал, о чем идет речь. Я в зале там, в зале еще своя акустика, это размывает. И только уже вот, сидя у телевизора, когда у тебя динамик под ухом, я это разобрал. Ну, не все. Я все думал, почему это так? Оказывается, это они снимали, это были пробы. Ведь Герман для того, чтобы актерам, так сказать, точно в состоянии, чтобы они прочувствовали это все, они снимали на ходу поезд. Это не в павильоне, это был поезд. На ходу, это все это ехало, все это грохотало. И когда они это снимали для того, чтобы утвердить артиста, описали, думая, ну потом это же пробы, это потом это ляжет, это где-то останется, никто это зритель это не увидит и не услышит, главное, чтобы худсовету утвердить артиста. А потом это было настолько гениально сыграно, что это осталось в картине. И переозвучивать это уже было невозможно. И вот так это и стоит в картине. Но все равно это гениально.
За это время. Зубы суплю, ночью не жил. Вот свет, сосед, а это... Ну так я же на женщин глядел, как. Извините, а вот, понимаешь? Я чужих, я не святой такой, что уже зубы не посмотрели даже. Правда, вот, не жил. Что?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу о звукорежиссерах, работающих в кинематографе.
Наверное, скромность, отсутствие тщеславия – необходимые для звукорежиссера профессиональные качества. Об этом я спросила Екатерину Попову-Эванс, обладательницу 3 НИК.
В профессии звукорежиссера, я бы сказала, очень полезно тщеславным людям. Хочется, чтобы тебя похвалили или как-то заметили. И вот тщеславные люди, они страшно переживают, потому что, ну, если уж заметят там режиссеры, ну, и надо художника, я не актер, конечно, прежде всего. Только звукорежиссера даже никто не вспоминает. И если там все органично и все как надо, то никто не замечает, что такое звук. Потом у меня была такая картина, постарались, Наталья Василянин картина. Ну, он мне дал задачу, конечно, писать всякие фаны, крики, даже ругань на английском языке. Такой колорит. Там как раз это в голосах. Вот в наших деревнях в основном слышны собаки. А там голоса, они настолько все темпераментные, что они все время перекликаются из одного дома в другой, во дворе, там еще где-то. И это в горах, такое пространство получается, это очень красиво. Вот. И я ходила с микрофоном, все это записывала. Но это как раз понятно, это красиво, это я понимаю, как это ляжет. Но я ходила за какой-нибудь свиньей, Капризное должно быть в кадре, и надо мне, чтобы оно хрюкало. А потом, когда все сложилось, это озвучание, кроме всего прочего, там наложение многого количества речи, слоями и так далее. А когда все сложилось, мне сказал один мой коллега: «Кать, ты знаешь, я понимаю, что ты очень потрудилась в картине, и, в общем, она такая довольно насыщенная звуками. Но я не могу тебе ничего хорошего сказать, потому что тебя ни разу скорость там не поменяла, у тебя никаких эффектов нет. В общем, такое впечатление, как будто вот ты там просто синхронно все писала, и все. Я горжусь этой работой, потому что она абсолютно в изображении. Хотя у меня были картины, вот, ну, например, картины «Кинзадза», там действительно нужно было делать все эффекты, потому что эти корабли, которые картонные на самом деле, и это же макеты все. Вот, они же никаких своих звуков не имеют, которые ты бы мог записать. Это надо все сочинить было. Это было очень интересно, но очень трудно. Тем более, что Данелия такую задачу поставила, чтобы это был мир как бы реальный. Реальность, но другая. Не космические электронные звуки, а реальные звуки. Но те оттуда. Повезло, что я работала с Тарковским. Я перезаписывала «Зеркало» и «Солярис». Это был режиссер, который, он обладал необыкновенным слухом. Необыкновенным. И это единственный режиссер, который работал, как и я, за пультом. Вот часть фонограмм он держал, часть фонограмм я держала в руках. Ну и необыкновенное, конечно, у него было чутье. И вот и пространство, и вот высоты тона, например. Или вот, чисто технически даже слух удивительный.
Какой слух ваш, звукорежиссера? Это дар или это воспитание?
Я думаю, что это и то, и другое, конечно. Потому что, так же, как любой слух музыкальный, все-таки он от природы существует, конечно, или не существует. Слух острый, который различает какие-то звуки или нет, он существует или нет. Но, конечно, он воспитывается. У меня папа был музыкант, в общем, по образованию, и дома играл на нескольких инструментах. Не было телевизора, но мы слушали радио. И это для меня было колоссальное, кстати, удовольствие, поскольку все тогда же были заняты очень. Мы же такие дворовые дети были, и брошенные практически, потому что жизнь была тяжелой очень у наших родителей. И я очень хорошо помню, как я слушала Бабану, сказки разные, Литвинова. Вот это были голоса.
На круглых клумбах спят цветы, и птицы в гнездах тоже спят. Оле луковое, это ты, мне шепчет старый сад. Я пролетаю над землей, на мне кафтан горит, как шар. Забудешь скуку ты со мной.
Особые пристрастия есть звуковые?
Меньше люблю писать автомобили, потому что редко бывает красивые звучание моторов. Хотя бывает, но в основном заграничных машин. Вот наш фон городской очень сильно отличается от западного. И раньше я думала, что я смотрела их фильмы, думаю, боже мой, какой у них красивый город, как звучит красивый город. Вот, наверное, у них такая аппаратура особенная, и все. А потом я, когда попала первый раз в Париж, я услышала, что у них действительно очень красивый город, потому что эти автомобили, они все так пучат по-разному, и красивые моторы, да. Вот. А у нас все затрюханные, разбитые, тарахтящие. Хотя на самом деле неделю создавать звучание городское, я люблю, потому что туда очень хорошо вписываются вот какие-то там дальние какие-то сигналы, какие-то вот музыкальные фразы. Когда я делала музыку для «Заковре», кстати, я там услышала, как по каналу ездит теплоход, и там диктор рассказывает все время. Вот этот звук над городом летом, вот он все время висит.
Следующий собеседник, Сергей Карпов, работает как в большом кино, так и в анимации. Однако предпочитает анимацию.
Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед — это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет.
Внешний облик актера, наверное, не всегда соответствует тому, что он изображает голосом.
Не всегда, но это в большинстве случаев является важным моментом при выборе. Как вообще происходит проба актеров? Ну, собирается режиссер, звукорежиссер, и они думают, кого бы нам пригласить? На того же Винни-Пуха, он толстый, большой. Там, кто могут? Ну, Леон, больше не из ассоциации, больше никого не возникает. Да, и у него голос, он может сделать, он актерски может сделать это. Вот что самое главное в большинстве случаев. Но еще, правда, и важен тембр голоса, чтобы он ложился на персонаж. Есть гениальный такой актер Саша Пожаров. Так он может один озвучить кучу мультфильмов. И все разные характеры, и все разные голоса. А можно придумать. Вот, например, у Саши Горлинка в мультфильме, его «Надводная часть айсберга», там у него чудовище летает. Ну, где записать? Чудовище не запишешь нигде, да? В зоопарке нет. Мы взяли, сложили крик слона, крик какого-то павиана, там, крик попугая, крик еще какого-то животного неизвестного. В общем, все это сложили, смикшировали. Получилось чудовище. Со страшным таким...
Любимый мультфильм моего следующего собеседника, звукорежиссера Владимира Орла, «Вовка в 39-м царстве».
Ну, мне больше нравится, как и, в общем-то, большинство, наверное, отрицательных персонажей, и как интересный Диволт. Они все разные всегда. Как-то положительно они зачастую все одинаковые. Они все хорошие, и все.
Я вовремя? Августин, 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 Малибу Августин, концем мерзнул. Малибу Августин, 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 майне пупхан.
Режиссеры тоже делятся на несколько категорий. Есть те, которые знают, что они хотят четко совершенно. Есть, которые, они так, ну вот что-то, вот типа того, как-нибудь вот так вот. И есть другой категория, которые не знают ничего. Приходит и начинает мямлить. И что-то вот им хочется, а что совершенно непонятно. Поэтому тут приходится как бы брать уже на себя всю эту ответственность. И начинать делать уже то, что как бы нравится тебе. А те, которые самые сложные, те, которые не знают, что хотят. Поэтому, что бы я им показал, ему всегда кажется, что, может быть, было бы лучше, если бы было бы по-другому. Но как по-другому, он тоже не знает. И предложить ничего не может. Вот... Когда я делал Гагарин, вот, и Леша Харитиди, вот это человек, который тоже никогда не знал, что же ему все-таки надо. То есть это была самая одна из сложнейших вообще записей. Я не знал, что она получит на всякие призы, там поедет на Оскар, черти куда. Как бы рядовой фильм, который просто делался. Больше ничего. Червячок, который летает в Аланчике, Гагарин называется фильм, летает, а потом, как бы вот, когда у него крылышки отрастают, он уже, помня о той пассив полета, как бы блюет просто. Самое интересное, что блев там записан очень странным образом. И совершенно серьезно. Сначала проблевал сам режиссер Харитидзе. Но так очень неуверенно в себе пришел Александр Михайлович. Вот такой фильм. Ты сказал, все хорошо, Леша, но блёв у тебя плохой. Ну, заменим. Ладно, говорит, я приду и сам проблею. Пришел татарский и проблевал. Ну, микрофон, естественно, это не было тем самым филологическим явлением. Ну, вот записали этот, вставили его, как бы, блёв, мы так же называем его. После чего Леша пошел к Назарову и сказал, вот, Василий, что-то такой фильм я сделал, вот что вы скажете? Он говорит, все у тебя, Леша, хорошо, но блев у тебя плохой. Как так? Сами Александр Михайлович блевались. Ну ничего, говорит, я сам проблею. Пришел Назаров и проблевал за этого червячка. И потом я сказал, Леша, давай, чтобы никого не обидеть, поставим эти два. Вот это ускорил блёв Александра Михайловича, наложил его на блёв Эдуарда Васильевича, где-то еще подмазал самым блёвом Харитидзе, и это все прозвучало.
Как вам кажется, национальное ухо, оно вот отличается?
Конечно. Американское исследование человека, он проводил исследование. Кто лучше слышит, там они, кто лучше видит. А лучше всех слышит, оказывается, вьетнамцы. На самом деле, потому что у них одна шестнадцатая тона является как бы очень важным звеном в разговоре. У них, если ты сказал на тон выше или на тон ниже, одно и тот же звук издал, это разный совершенно смысл. У нас мало кто из звукорежиссеров слышит, может отличить одну шестнадцатую тона, услышать вообще, различить как-нибудь. У них это очень важно. Но мы, как все европейцы, русские, находимся где-то в серединке, в той же самой каше, что и англичане, и французы, и немцы. Немцы даже ниже нас, поэтому. Вот, для русского слуха, не знаю, наверное, более эмоциональный нужен звук. У нас же как бы душа сентиментальная, чтобы граничила гадость там, с красотой. Так и контраст звук должен быть.
Передача московской радиожурналистки Тамары Лезенковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрацци. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Поверх барьеров московский театральный художник, скульптор, художник-постановщик, в том числе фильма «Кин-дза-дза» Теодор Тежик.
Такие люди приходят в кино, как Гия Кончели, тогда начинаешь мириться со всем происходящим. Вот я нашел разницу между позицией режиссера и позицией композитора. Композитор писал то, что сидело, находилось внутри него, а режиссер все время оглядывался, а понравится ли зрителю. Вот получилась изобразительная сторона. В какой-то момент Гия говорит: «Да-да, это хорошо, пойдем». Гия никогда Геннадий Николаевич, никогда не возьмет тебя за руку и пойдет, вот пойдем вот туда, в сторону горизонта. Он сядет, откроет свой термос, закурит сигарету, выпьет этого крепкого чая и скажет: хорошая идея. Именно поэтому мы пойдем иначе.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».